С новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Политическое противостояние на Украине продолжается. Другая Россия готовится к новому маршу несогласных в Санкт-Петербурге. Расследование обстоятельств захвата Ираном британских моряков. Эти и другие темы – наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа. Итак, переходим к главной политической теме этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет о ситуации на Украине. Здесь продолжается политический кризис. Несмотря на требования президента Виктора Ющенко, правительство отказывается выделять средства на досрочные парламентские выборы. Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
По данным МВД Украины, с начала акций протеста на демонстрациях, заявленных от обеих конфликтующих сторон, не только в Киеве, но и в других украинских городах, побывали в общей сложности 250 000 человек. О ситуации в стране перед депутатами парламентского большинства накануне отчитался подконтрольный им министр внутренних дел Василий Цушко.
Создан мобильный резерв сил и средств на случай угрозы возникновения групповых нарушений общественного порядка или массовых беспорядков. В мероприятиях по охране общественного порядка ежедневно участвует около 3000 сотрудников киевского гарнизона, это в столице. Около 1000 военнослужащих подразделений особого назначения находятся в резерве министра. Для усиления киевской милиции из региона были привлечены 1165 милиционеров. Оперативная обстановка как в городе Киеве, так и в целом по стране остается стабильной.
По итогам вчерашнего заседания Совета национальной безопасности и обороны во главе с президентом Ющенко принято решение, согласно которому все государственные учреждения должны немедленно начать подготовку к выборам. В решении также подчеркивается, что правительство обязано обеспечить до 7 апреля финансирование кампании из резервного фонда Кабинета министров. Однако премьер Янукович заявил, что никаких выборов на Украине не будет до выводов Конституционного суда о законности президентского указа относительно роспуска парламента. Впрочем, по словам спикера Верховной Рады Александра Мороза, даже если решение президента суд признает законным, большинство партий из-за процедурных проблем уже не смогут участвовать в выборах 27 мая. Известно, что только блок Юлии Тимошенко и пропрезидентская «Наша Украина» успели ввести своих представителей в состав окружных избирательных комиссий. На это было выделено меньше недели. Таким образом, подсчет голосов на выборах может оказаться исключительно в руках оппозиции. Вряд ли такую возможность допустит партия регионов во главе с Януковичем. Поэтому досрочные выборы, если и состоятся, то, по мнению экспертов, уже летом или даже в начале осени. Оранжевые партии тем временем обсуждают формат своего участия в выборах и предлагают идти на них тремя президентскими блоками. А в правительстве ожидают вердикт Конституционного суда, который, по данным некоторых министров, может быть обнародован на будущей неделе. Суд начал в четверг рассматривать президентский указ, однако лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко уже сомневается в справедливости его решения. По словам Тимошенко, Янукович и его соратники оказывают беспрецедентное давление на членов суда. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжим украинскую тему. От сегодняшних событий перейдем к истокам нынешнего политического кризиса и перспективам его разрешения. О столкновении политических курсов президента Украины Виктора Ющенко и премьер-министра Виктора Януковича мой коллега Юрий Багров побеседовал с российским и украинским экспертами.
Независимый журналист Вадим Дубнов не согласен с формулировкой «украинский политический кризис» и называет происходящее борьбой группировок.
Ну, если говорить о двух политических фигурах, да, то я бы вообще не стал рассматривать какую-то разницу в политических курсах. Потому что противостояние в Украине я бы вообще не стал называть политическим. Это противостояние двух группировок, причем в большой степени в кадровом вопросе абсолютно взаимозаменяемых, что показала практика перетока депутатов с одной группировки в другую. И если бы перевес был у Ющенко, то я абсолютно убежден, что ровно то же самое происходило бы в другом направлении. Исторически в Украине было два таких внутренних проекта, причем оба украинских. Один интегристский, основанный на довольно тесной связи с Россией, и другой суверенный. И эта борьба продолжается довольно долго, можно сказать, восходит еще к временам советских диссидентов. А если Ющенко вынужден в этой ситуации быть олицетворением прозападного курса со стремлением у нас, со стремлением в Европу, то Янукович основывался на втором тренде и на настроениях вот этой другой группы населения, в связи с чем они вынуждены эксплуатировать во многом сложившиеся мифы и ритуалы.
С какими лозунгами пойдут на выборы, если они все-таки состоятся, лидеры Янукович и Ющенко? То есть в чем будет разница? Какие лозунги они будут говорить своим избирателям?
Вы правильно сказали, если эти выборы все-таки состоятся. Лозунги, я думаю, будут те же, что и они были бы, что и в 2004 году, и в прошлом году. Потому что ни та, ни другая страна не наработала себе тылов лагеря противника. Да? Янукович по-прежнему не может работать на Западе, Ющенко бессмысленно искать увеличение своего электората на Востоке. Янукович будет снова говорить о русском языке, снова будет говорить об экономической связи с Россией, снова будет говорить о едином экономическом пространстве. Ющенко будет говорить о западном выборе, о НАТО, о Евросоюзе и так далее. Так что здесь никаких новостей ждать не приходится, тем более, что и тот, и другой будут явно лукавить.
О разнице политических курсов украинских лидеров я беседовал с независимым журналистом Вадимом Дубновым. Нынешний кризис на Украине – это борьба бизнес-элит. Такой точки зрения придерживается киевский политолог, руководитель Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.
Имеет смысл начать с политико-экономических оснований нынешнего конфликта, потому что в Украине можно говорить о наличии трех конкурирующих групп капиталов, каждая из которых реализует разную стратегию развития национальной экономики, формулирует разные запросы на внешнеполитическое поведение. Первая группа – это индустриальный промышленный капитал Востока, который еще можно определить как промышленные олигархи Украины. Я хочу, кстати, подчеркнуть, что и первая, и две последующие группы являются сторонниками движения Украины в систему глобального разделения труда. В этом смысле все три прозападные. Вторая группа – это транснациональный капитал с украинскими корнями, который прежде всего заинтересован в максимально быстром вовлечении украинских геоэкономических активов на глобальный рынок. Третья группа, я условно называю группой капитала средней руки, торгово-промышленная, которая была заинтересована в жестком перераспределении собственности. Собственно, они были во многом инвесторами событий 2004 года, потому что рассматривали политическую власть как инструмент и способ за счет власти перераспределить активы. И, естественно, эти три группы капитала сейчас концентрируют свои интересы по разные стороны политической баррикады. Промышленная олигархия заинтересована в управляемом экономическом процессе. Она стала заказчиком на проведение новых реформ, о чем буквально две недели назад заявило правительство Януковича. Транснациональные группы и торгово-промышленный капитал, естественно, оказываются на вторичной позиции, поэтому они были заинтересованы в ускорении политического кризиса с возможностью возобновления контроля за властью.
Говорил Андрей Ермолаев, руководитель Центра социальных исследований «София». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Никто из 15 британских моряков, вернувшихся на родину из Ирана, не будет наказан, объявило Министерство обороны Великобритании. Госдума России выразила поддержку Верховной Раде, на роспуске которой настаивает президент Украины Виктор Ющенко. В Москве на белорусском вокзале задержаны два предполагаемых участника незаконных вооруженных формирований в Чечне. Госдума России приняла в окончательном чтении закон о новых правилах перераспределения депутатских мандатов. Президент и премьер-министр Польши подтвердили, Варшава готова отказаться от вето на начало переговоров между ЕС и Россией по новому соглашению о партнерстве. В Кабуле смертник взорвал заминированный автомобиль возле здания афганского парламента. Погибли по меньшей мере 4 человека. Курс доллара США по отношению к европейской валюте упал до самого низкого за последние 2 года уровня. На торгах в четверг евро стоил 1 доллар 34 цента. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, новости, аналитические статьи, публицистика, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Еще одна новость российской политики. С сегодняшнего дня в Петербурге начато распространение специального выпуска газеты «Вперед, Петербург», которая рассказывает о предстоящем 15 апреля, втором уже в этом городе, марше несогласных. Городская оппозиция продолжает подготовку к маршу, несмотря на противодействие властей, рассказывает корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Волович.
Городское правительство в ответ на поданную оппозицией заявку о проведении марша несогласных согласовало лишь митинг на площади у Театра юных зрителей. Как и в прошлый раз, форма проведения акции в виде шествия не устраивает городскую администрацию. Причем на этот раз комментарии губернатора по поводу отказа согласовать шествие оппозиции появились в средствах массовой информации раньше, чем официальный ответ Комитета по законности и правопорядку получили организаторы акции, сообщила руководитель Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Ответ комитета пришел к нам в 17:19, в то время как Матвиенко начала комментировать его где-то часа в 3. Чего опасаются городские власти? Оказывается, прохождение марша вообще ставит под угрозу все жизнеобеспечение города. Так как губернатор у нас Конституцию, федеральный закон номер 54, по-видимому, не читает, дается ответ не соответствующей Конституции. Администрация не может изменять формат мероприятия, который заявляет организатор. Заявлена на демонстрацию, значит, должна быть демонстрация. А мы готовим сейчас ответ. Мы предложим комитету в соответствии с законодательством, если не нравится тот маршрут, который предложен нами, предложить нам какие-то альтернативные маршруты.
Как заявил лидер петербургских нацболов Андрей Дмитриев, они намерены принять в марше самое активное участие.
Хотя деятельность организации приостановлена, ничто не мешает нам, национал-большевикам, да, как частным гражданам, прийти на марш несогласных и принять им самое активное участие.
Что же касается политических требований, или, как назвали их представители оппозиции, апрельских тезисов, то они не несут ничего нового. Это переход к парламентской республике, реформа муниципального самоуправления, изменение выборного законодательства, а также ряд требований, связанных с культурно-историческим обликом города, прекращением уплотнительной застройки, решением вопросов обманутых дольщиков. Представители партии «Яблоко» намерены в понедельник передать губернатору приглашение на марш и список вопросов, на которые бы горожане хотели услышать ответы, сообщил лидер петербургского «Яблока» Максим Резник.
Мы резолюции обеспечить ее безопасность. И не так, как она обеспечила безопасность нашего марша, с помощью пережила ОМОН, а по-настоящему, как это делается личными. Если губернатор готова говорить с гражданами Петербурга вживую, а не в записи диалога с городом, пожалуйста, мы приглашаем ее выступить на нашем месте.
Если же администрация города не пойдет на переговоры с оппозицией, то на этот случай они готовят запасные варианты проведения акции 15 апреля. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжим разговор о российской политике. Недавно спикер Совета Федерации Сергей Миронов призвал депутатов региональных парламентов обсудить возможность увеличения срока президентских полномочий до 5 или даже 7 лет, а также пересмотреть запрет на занятие поста главы государства более 2 раз подряд. Инициативу Миронова сегодня в эфире «Свободы» наш петербургский корреспондент Виктор Резунков обсуждал с политическим обозревателем газеты «Петербургский час пик» Дмитрием Мотричем и политологом Дмитрием Гаврой.
Дмитрий Гавра, как вы считаете, почему Сергей Миронов обратился с такой просьбой к региональным депутатам?
В политическом лексиконе современном к нам из Америки пришла такая фраза «хромая утка». В данном случае, когда мы говорим о Владимире Путине, принявшем решение уйти в 2008 году, президент становится хромой уткой. Что такое хромая утка в термине политической науки? Это уходящий президент, который потихоньку теряет влияние. И это означает, что любые разговоры о третьем сроке, любые разговоры о возможности изменения Конституции на самом деле сохраняют и в серьезном плане сохраняют, во-первых, интригу, во-вторых, сохраняют возможность для президента в первую очередь и для лиц, близких президенту, для президентской администрации во вторую очередь, влиять на происходящие процессы. Я полагаю, что импульсы, которые, думаю, чутко уловил Сергей Миронов, они исходили, конечно же, не от президента, но они исходили от значимых лиц президентской администрации по той причине, что, вполне понятно, уход лидера и приход другого человека на пост президента в России с нашей политической культурой означает, что будет перестройка элит. будет уход фигур влияния, и вполне очевидно, что есть люди, которые сильно этого опасаются. Поэтому интрига сохраняется, и на самом деле это означает, что политическая борьба, подковерная внутри политических элит, обостряется, я бы сказал, усиливается. И в этом плане нужно смотреть, кому выгодно. Выгодно ли это самому Миронову? Это отдельный вопрос. Вполне понятно, что электоральные перспективы партии «Справедливая Россия» связаны с тем, каким образом эта партия увязывает себя с президентом. А мы видели здесь на съезде в Петербурге, что они говорили, мы вместе с президентом, так же, как и «Единая Россия». И я бы сказал больше, что электоральный резерв для «Справедливой России» – это те, кто голосует за «Единую Россию». Они делят вот этот самый электоральный ресурс партии власти. Но это выгодно не только «Справедливой России», не только Сергею Миронову. Это выгодно очень многим людям, которые составляют сегодня политическую и экономическую элиту России. Обратите внимание на реакцию Юрия Лужкова, московского мэра. Он фактически прямо поддержал эту инициативу, нисколько не постеснявшись сказать о том, что это европейская традиция, что Америка нам чужда, где только два срока, что на самом деле важно, чтобы политические лидеры европейского типа, а Путин относится к таким, не ограничивали себя и так далее и тому подобное.
Дмитрий Мотович, а ваше мнение?
Дело в том, что Сергей Миронов уже не первый раз выдвигает эту идею, на сей раз это прозвучало вообще отлично. То есть если одновременно повысить президентский срок до 7 лет, да еще и 3 срока подряд, то, в общем, на ближайшие 21 год у нас все в политике будет определено. Вот, я думаю, что просто-напросто они боятся того, что любая фигура, которая станет на место Путина, будет недостаточно компромиссной, то есть не будет устраивать всех. Сами зачистили поляну и сами теперь опасаются того, что не найдут человека, который бы устраивал все элиты, и начнется просто-напросто грызня.
С обозревателем газеты «Петербургский час пик» Дмитрием Мотричем и политологом Дмитрием Гаврой беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков. Информационную программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Почему российские генералы настойчиво пророчат военный конфликт между Соединенными Штатами и Ираном? Очередная пресс-конференция, на которой глава противовоздушной обороны Москвы обсуждал способность иранских противовоздушных сил отбить американскую ракетную атаку, совпала с возвращением на родину британских солдат, захваченных Ираном, эпизод, во время которого и Великобритания, и Соединенные Штаты демонстративно ставили только на дипломатию. Мало того, некоторые западные комментаторы видят за неожиданной уступчивостью Тегерана его готовность идти на компромиссы и в переговорах о ядерной программе. На таком фоне апокалиптические прогнозы российских военных, назвавших даже дату американского удара по Ирану, явно режут глаз. Но, как считает мой собеседник, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре, который в прошлом был одним из руководителей Департамента военно-воздушных сил в Пентагоне, российские генералы могут выполнять вполне определенную задачу. Суть этой кампании не в том, чтобы предупредить о намерениях США, которые якобы стали известными российской разведке. Все похоже на то, что генералы выступают в роли рекламных агентов, превозносящих российское оружие. Они пытаются эксплуатировать напряженность вокруг Ирана, чтобы сбыть противоракетные комплексы, на которых они делают хорошие деньги. И все же, как вы думаете, смогут ли иранские ПВО дать достойный ответ в случае атаки? Честно говоря, не думаю. Во-первых, даже наличие антиракетных комплексов недостаточно для создания современной интегрированной системы противовоздушной обороны. Во-вторых, у Ирана, насколько мы знаем, нет лучшего из российского арсенала. Например, оборудование, которое подавляет системы наведения. У них нет современных радаров.
В-третьих, опыт свидетельствует, что и в бывшей Югославии, и в Ираке американская армия смогла нейтрализовать противовоздушную оборону безо всяких проблем. А сегодняшние американские ракетные системы несравнимы даже с тем, чем располагал Пентагон в 1998 году и что анализировали российские специалисты. В таком случае, почему Вашингтон так обеспокоен экспортом в Иран российских противовоздушных комплексов? Главная причина – мы хотим видеть Россию на нашей стороне. Поддерживая Иран, продолжая сотрудничать с ним в военной области, Москва внушает Тегерану ложное чувство уверенности в том, что США, международное сообщество, не решатся прибегнуть к силовой акции, что цена ее будет слишком высокой для Соединенных Штатов. В таком же заблуждении, во многом благодаря Москве, пребывал и Саддам Хусейн, который считал, что он неуязвим или менее уязвим в случае атаки. А насколько, как вы считаете, все-таки вероятна атака? Я думаю, вероятность того, что Соединенные Штаты могут прибегнуть к силе с тем, чтобы предотвратить появление ядерного оружия в руках Ирана, существует, но лишь в отдаленном будущем. В ближайшее время только иранская атака против американских войск или американских объектов может повлечь такой ответ. Говорил американский военный эксперт, бывший сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Возможно ли, что Кремль действительно верит в то, что говорят генералы, и чем это может быть чревато? Мой собеседник – профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
Это возможно, особенно учитывая, что нынешний руководитель российского государства обладает большей властью, чем любой генеральный секретарь после Сталина. Вокруг него нет ни институтов, ни людей, которые каким-то образом способны контролировать его действия. Поэтому от восприятия Путиным тех или иных событий сейчас зависит необычайно много. Такого, я бы сказал, самонадеянного, неограниченного правителя Россия практически, вот если исключить Сталина, не знала. Поэтому опасность позиции России в современном мире еще связана с неограниченной властью у одного человека.
И какова вероятность, как вы считаете, неверного шага России в такой щекотливой ситуации?
Я думаю, Путин, в общем, очень осторожный человек. Осторожный и не очень смелый в своих действиях ни во внутренней политике, ни во внешней политике. Поэтому я не думаю, что существует серьезная опасность резкого ухудшения российско-американских отношений в связи с Ираном.
А эта игра российских генералов странными заявлениями?
Они никакого влияния на Путина иметь не будут. Это некая идеологическая акция, потому что путинскому режиму нужно поддерживать достаточно высокий уровень антизападных настроений и ксенофобии. Это необходимо для его легитимности. Но от идеологических действий Кремля до каких-то практических политических шагов очень большое расстояние.
Об иранской проблеме в контексте американо-российских отношений говорил профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Переходим к новостям сегодняшнего дня. И первые из них, не по важности, в любом случае, одна из самых важных. Первая книга о смерти Александра Литвиненко поступила сегодня в продажу в Великобритании. Автор ее – британский журналист, бывший корреспондент BBC в Москве. Об этой книге подробнее. Среди других тем в рамках итогового выпуска программы «Время свободы» можно услышать сегодня. Программу ведет мой коллега Андрей Шар и в эфире в 20 часов по московскому времени. Не пропустите. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Ближайшие полчаса вас ждут, среди прочего, вновь. Мы поговорим о ситуации на Украине. Московская очень любопытная тема. Рубрика «Мировая политика», в которой мы будем говорить о ситуации вокруг возвращенных теперь уже в Британию, на родину, 15 моряков, захваченных Ираном. Экономическая панорама и панорама новостей науки. Ну а сейчас заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Никто из 15 моряков, вернувшихся на родину из Ирана, не будет наказан, объявило Министерство обороны Великобритании. Моряки будут опрошены, чтобы выяснить обстоятельства, при которых они были захвачены в Персидском заливе иранцами 23 марта. Расследование уже началось. Госдума России выразила поддержку Верховной Раде, на роспуске которой настаивает президент Украины Виктор Ющенко. Указ Ющенко о досрочном прекращении полномочий депутата все более осложняет обстановку в стране, говорится в заявлении Госдумы. Верховная Рада Украины одобрила сегодня законопроект, санкционирующий присутствие в стране военных из России и стран НАТО на время международных учений. В Москве на белорусском вокзале задержаны два предполагаемых участника незаконных вооруженных формирований в Чечне. Президент и премьер-министр Польши подтвердили, Варшава готова отказаться от вето на начало переговоров между ЕС и Россией по новому соглашению о партнерстве. Премьер-министр Киргизии Алмаз Атамбаев встретился сегодня со сторонниками оппозиции, которые проводят голодовку у здания парламента Бишкеки. Активисты движения «За достойное будущее Кыргызстана» требуют отставки президента страны и проведения досрочных выборов. Вице-президент США Дик Чейни обвинил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в, как он выразился, неподобающем поведении в ходе визита в Сирию. Пелоси, не имея на то полномочий, проинформировала президента Сирии Башара Асада о готовности Израиля вести мирные переговоры с Дамаском. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы возвращаемся к ситуации на Украине, где продолжается противостояние между сторонниками премьер-министра Виктора Януковича, с одной стороны, и президента Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко, с другой. Госдума России, как вы только что слышали в сводке новостей часа, совершенно очевидно высказалась в поддержку главы правительства Украины и депутатов Верховной Рады. А каковы симпатии россиян? В чем они видят разницу между политическим курсом Ющенко и Януковича? В начале этого часа об этом рассуждали российские и украинские эксперты. А вот сейчас такой вопрос корреспондент «Свободы» Сергей Гогин задал прохожим на улицах Ульяновска.
У Украины свои проблемы, у нас свои проблемы. Они сами разбираются, пусть разбираются.
На мой взгляд, Ющенко на запад, прозападник, Янукович московский, вот и все. Но явно битва идет. Тут Москва воюет с Западом либо с американцами.
Просто мне кажется, Янукович больше поддерживает отношения с Россией. Это главное для нас, чтобы нас поддерживали, а не выступали против. Знаете, нам вокруг нашей России, чтобы стояли везде эти установки ракетные.
Большой разницы в курсах Януковича и Ющенко, я думаю, что нет. Оба они ориентированы на Европу и вообще на Запад. А то, что происходит сейчас на Украине, это, наверное, следствие того, что Запад больше доверяет Ющенко. Но реальная власть в руках у Януковича, поскольку изменили конституцию, и парламентское большинство является, по сути, хозяином в стране. Вот об этом, я думаю, идет спор. Каждый из них хочет быть тем, кто поведет Украину в Европу. Украина – это не Россия. И все нормально закончится. Парламентскими методами, возможно, будут перевыборы, но никакой крови не будет.
Ну, мне кажется, я как...
Янукович.
Янукович, мне кажется, лучше, чем этот вот капиталист. И мне не нравится эта вот женщина, это президент у них. Вот и все, только. Ну, может, поддержку нашу надо им. Вот, поддержит наше правительство, лучше будет, наверное. Как же все вместе жили? Вот только разъединилось лет 10, что ли, или больше 15.
Ну, один как бы к России ближе, а второй к Западу. Ющенко вроде под американскую дудочку пляшет, а Янукович под российскую. Вот и вся разница. Просто голову нам морочат этой политикой, а на самом деле должны улучшать жизнь людей, россиян, а не вбивать клин между Россией и Украиной. Просто забивают людям голову от насущных проблем. Вся проблема в том, что они дерутся за нефтяные, за газовые потоки.
Ну, еще когда они баллотировались президенты оба, тогда уже мне политика Януковича была ближе, чем Ющенко. И народ-то в основном был за Януковича украинский. Потому что я в это время была как раз, когда у них был вот этот вот Майдан, да. Я как раз была в Киеве. Мне, например, кажется, что просто и тот, и другой хотели быть президентами только и всего.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, в чем разница политического курса Виктора Ющенко и Виктора Януковича. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Продолжим новости, только не политические, а новости науки. О них расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Исследование французского ученого Филиппа Шарле выявило, что кости, долгое время считавшиеся останками Жанны д'Арк, на самом деле принадлежали египетской мумии и обыкновенной кошке. В 1867 году в Париже на чердаке аптеки был найден сосуд, в котором было ребро, несколько костей и фрагмент обгоревшей ткани. Этикетка на сосуде сообщала, что это останки Жанны д'Арк. Сосуд был передан архиепископу Турскому и признан почитаемой реликвией. В прошлом году Филипп Шарле, получивший разрешение от французской церкви, использовал для изучения реликвии все возможные методы, включая инфракрасную атомно-эмиссионную масс-спектрометрию, а также электронную микроскопию и анализ пыльцы. Кроме того, к исследованию были привлечены ведущие французские парфюмеры, которые обнаружили в пробах следы запаха ванили и сожженной штукатурки. Запах штукатурки согласуется с тем, что Жанна д'Арк была сожжена на гипсовом столбе. Однако ваниль не связана с процессом сожжения, этот запах скорее можно найти в мумии. Вещество черного цвета соответствовало сочетанию древесных смол при бальзамировании мумий, которые в средневековой Европе использовались как медицинское средство. Кусочек ткани, как выяснилось, вообще не был сожжен, а кость оказалась фрагментом бедра кошки. Присутствовало и большое количество пыльцы сосны, хотя сосны не росли в Нормандии в XV веке. Остается загадкой причина, толкнувшая неизвестного автора на фальсификацию. Голландские ученые предложили способ борьбы с нежелательными последствиями пересадки органов и тканей, такими как воспалительные процессы и отторжение трансплантата. Для этих целей используется метод послойного нанесения ДНК на пересаженный орган. Он обеспечивает лучшую приживаемость, быстрое восстановление окружающих тканей и минимальный иммунный ответ. Эффективность и безопасность ДНК-покрытия проверены на культуре клеток и в экспериментах на лабораторных животных. Американские ученые штата Джорджия обнаружили, что древние греки при сооружении театра Эпидаурус в 4 столетии до н.э. невольно создали сложный акустический фильтр. Исследователи выявили фактор, который сделал древний амфитеатр недостижимым акустическим чудом. Это не склоны, не ветер, это места. Ряды сидений из известняка создают эффективный акустический фильтр, который приглушает фоновые шумы низкой частоты, такие как ропот толпы, и отражает высокочастотные шумы исполнителей по направлению к сидящим в театре. Таким образом, полностью осуществляется перенос голоса актера к задним рядам театра.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». Сегодняшний ее выпуск посвящен пропагандистской борьбе между западными демократиями и исламистскими режимами. Важным этапом этой борьбы стал разрешенный вчера кризис из-за захвата Ираном 15 британских моряков. Между тем, в Великобритании началось расследование обстоятельств этого инцидента. Среди главных тем обсуждений, как на официальном уровне, так и общественных дискуссий, чем занимались британцы в этом районе на самом деле, почему они сдались в плен без единого выстрела и как они себя вели в плену. Продолжается ли противостояние Ирана с США и Великобританией, или после театрального жеста президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, помиловавшего британцев, накалившиеся страсти поутихли? Об этом рубрика «Мировая политика», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Через несколько часов после того, как самолет с 15 освобожденными британскими военнослужащими приземлился в лондонском аэропорту Хитроу, один из крупнейших телеканалов Великобритании Sky News показал интервью с командиром их боевой группы, капитаном флота Ее Величества по имени Крис Эйр, которое было записано корреспондентом канала за 5 дней до инцидента в Персидском заливе. В коротком разговоре на борту патрульного катера капитан Эйр рассказал о поставленной перед ними боевой задачи. В эстуарии реки Шат-эль-Араб, впадающей в Персидский залив на морской границе между Ираком и Ираном, британцы занимались, по его словам, борьбой с контрабандой, охраной рыбацких судов, а также сбором информации разведывательного характера об Иране.
Мы выясняем, что можем. Обычно во время разговора с членами экипажей досматриваем их судов. Говорим, что боремся с пиратами и террористами. Спрашиваем, есть ли у них какая-то информация о пиратстве, а также о любой активности иранцев в этом районе. Иногда суда стоят здесь на якоре много дней. Граница рядом.
заявил капитан Крис Эйр в интервью британскому телеканалу Sky News, отметив, что их катера не заходят в иранские территориальные воды. Поскольку через несколько дней эти военнослужащие были захвачены иранцами, телеканал не стал раньше времени обнародовать видеозапись, чтобы не ставить под угрозу их жизни. Многие западные СМИ сегодня рассуждают о том, можно ли считать слова капитана Эйра косвенным признанием правоты иранской стороны, утверждающей, что британский патруль был захвачен после того, как вторгся в иранские территориальные воды. Ранее в течение нескольких дней иранское телевидение демонстрировало кадры, на которых пленные британцы практически с указкой в руках показывали на морских картах, где именно они пересекли границу иранских вод. Вот фрагмент одной из пленок.
Примерно в 10 часов утра мы были задержаны, по всей видимости, вот в этой точке, как они нам показали, в иранских территориальных водах.
Однако эти признания, по официальной версии британской стороны, были сделаны под давлением, и всерьез их воспринимать не стоит. Как именно были освобождены захваченные британцы, пока не ясно. Иранские власти утверждают, что получили официальные извинения от Лондона. Однако премьер-министр Великобритании Тони Блэр это категорически опровергает.
Хочу сказать, что мы добились освобождения наших военнослужащих быстрее, чем многие предполагали. И, между прочим, хочу это особо подчеркнуть, добились этого без всяких сделок с Ираном, без всякой торговли, без каких бы то ни было тайных соглашений.
После возвращения в Великобританию 15 моряков и морских пехотинцев сейчас общаются со своими семьями на военной базе ВВС «Чивнар» в графстве Деваншир. Министерство обороны Великобритании, которое ведет официальное расследование всех обстоятельств инцидента, уже объявило, что никто из них не будет наказан. По мнению британской газеты «Таймс», военное командование не имело права посылать на такое задание патруль, вооруженный лишь стрелковым оружием. К тому же, как выяснилось, без воздушной поддержки, что противоречит правилам. Однако главный вал критики прессы обрушился на самих освобожденных. Как считают многие журналисты, поведение британцев в плену не соответствовало уставу и воинским законам и понятиям о чести. Вот одна показательная цитата из комментария на эту тему редактора американского отдела газеты Daily Telegraph в прошлом военного моряка и военного журналиста Тоби Харндена.
В начале 90-х я сам служил на этом же фрегате «Корнуолл», так что имею право рассуждать на эти темы. Кроме того, я сам также побывал в заложниках в Зимбабве, и меня самого допрашивали повстанцы в Ираке. В общем, я имею представление о том, что происходит с человеком в таких случаях.
От себя лично и от имени всей нашей команды благодарю вас за прощение. Я хотел бы поблагодарить вас и весь иранский народ.
Думаю, я не единственный, кто считает подобное поведение перед телекамерой раболепным и унизительным. Разумеется, вам приходится делать, что вам приказывают, когда вы в плену. Если твоя жизнь в опасности, разумно подчиняться тем, у кого она оказалась в руках. Но позвольте, по всему видно, что поведение этих британцев перед камерами во время ранних трансляций их пребывания в плену было совершенно спокойным и расслабленным, за исключением женщины-матроса Фэй Терни, которая оказалась напуганной и говорила монотонным голосом. Видно, что с ними действительно обращались очень хорошо. Так перед камерой не сыграешь, расслабленность не изобразишь. Стоило ли тогда с таким пылом играть в сотрудничество и каяться в нарушении чужих границ? Все мы не в первый раз видим кадры с заложниками и как ведут себя люди, которые, с одной стороны, выполняют приказы своих похитителей, а с другой, вовсе не становятся их сообщниками и слугами. А эти кадры, на которых элита британских ВМС пожимают руку Ахмадинеджаду и выражают ему искреннюю благодарность, убеждают меня, что они просто не умеют себя вести. Не хотят, не готовы — это другой вопрос. Я вовсе не хочу сказать, что на их месте плюнул бы этому тирану и демагогу в морду, но и проявлять излишний подхалимаш и вибрировать от радости я бы, наверное, не стал.
Мнение редактора американского отдела газеты Daily Telegraph Тоби Харндена. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России выразила поддержку Верховной Раде, на роспуске которой настаивает президент Украины Виктор Ющенко. В Москве на Белорусском вокзале задержаны два предполагаемых участника незаконных вооруженных формирований в Чечне. Президент и премьер-министр Польши подтвердили, Варшава готова отказаться от вето на начало переговоров между ЕС и Россией по новому соглашению о партнерстве. Вице-президент США Дик Чейни обвинил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в, как он выразился, неподобающем поведении в ходе визита в Сирию. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также наши новости, другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит московская тема. В этом судоходном сезоне по реке Москве начнет ходить водное такси. Этот вид транспорта, по мнению первого заместителя мэра столицы Юрия Росляка, должен несколько разгрузить городские дороги. Эксперты считают, что попытка освободить Москву от пробок с помощью речного такси вряд ли удастся. Как средство доставки москвичей, тихоходные катера с дорогими билетами вряд ли себя оправдают, считает, например, ведущий эксперт журнала «Речной транспорт. 21 век» Юрий Власов. Рассказывает корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Благодаря ранней весне в этом году сезон навигации на Москве-реке начнется раньше обычного. 12 апреля после торжественного открытия навигации, которое пройдет на Южном вокзале, речные трамвайчики выйдут на линию. Кроме привычных прогулочных катеров, в этом сезоне горожанам предлагают перемещаться по Москве с помощью водных такси. По мнению столичных властей, этот вид транспорта должен разгрузить дороги и уменьшить уличные пробки. Уже разработано три маршрута. Первый – так называемая «Московская кругосветка» от парка культуры до стрелки Люсиновской набережной. Его планируют скорее как экскурсионный, поэтому речной транспорт подобрали соответствующий. Одно судно с прозрачной крышей, остальные три открытые. Еще два маршрута комбинированные, не только для желающих отдохнуть, но и для людей деловых, заявил заместитель генерального директора предприятия «Берега Москвы» Дмитрий Соловьев.
Два других маршрута, которые разрабатываются, но и, собственно говоря, планируется ввести, это маршрут в северо-западной акватории нашего города, это район Серебряного Бора, Строгино, Щукино, то есть места традиционного отдыха москвичей. Тут с помощью водного такси планируется решить проблему доставки людей к пляжам. В летний день доехать на автомобиле в Серебряный Бор практически невозможно. Тоже относится практически и к другим пляжам. Мы планируем, что будет причал в районе метро Щукинская. Если о первом маршруте мы говорили в первую очередь как о туристическом маршруте, то здесь мы говорим о нем как о рекреационном. И основная его функция – совмещенная с отдыхом москвичей.
Третий маршрут пройдет по Химкинскому водохранилищу от водного стадиона до Левобережной бухты. Время путешествия от часа до полутора, в зависимости от маршрута. Цена за поездку во всех направлениях примерно одинакова – от 150 рублей. Час аренды VIP-такси, а будет и такое, стоит значительно дороже – от 3500 рублей. На обычном водном такси рассчитывать на особый комфорт не стоит. По словам Дмитрия Соловьева, в этом году на маршруты выйдет около 10 катеров. Это будут суда двух типов.
Как бы не хотелось отцам города или жителям, чтобы это были быстроходные белые новые катера, но если именно такие лодки будут использоваться в качестве водного такси, то, скорее всего, билет на них будет стоить примерно столько же, сколько на вертолет. Поэтому опыт Петербурга показывает, что пользуются тихоходные лодки, как правило, не глиссирующие, а которые в водоизмещающем режиме ходят. Оптимальная заполняемость лодок – это где-то 15-20 человек. Во-первых, это будут суда небольшие, с небольшой осадкой, вместимостью до 40 человек.
Сама по себе идея хорошая, говорит бывший судоводитель, ныне ведущий эксперт журнала «Речной флот. 21 век» Юрий Власов. Однако в этом проекте есть значительные просчеты.
Согласно постановлению правительства, водные такси названы маломерными судами. По существующему положению маломерное судно пассажирским быть не может. Раз это такси, значит это пассажирское судно. Это первая несуразица. Вторая несуразица, опять же я комментирую постановление правительства, ограничивают скорость судов 16 км в час. То есть при закупке ориентируются на суда с такой скоростью. Опять же они определили 400 рублей человека час проката, и с такой скоростью, ну, это очень дорого. Надо, чтобы значительно быстрее лодки ходили. Тем более, в черте города Москвы скорость не ограничена движение судов. Поэтому в черте города Москвы могли бы ходить глиссирующие суда значительно большими скоростями. Там заказывают катера К-700 Костромского завода. Это высокоскоростные, очень комфортабельные с точки зрения ходкости катера, которые использовать как водоизмещение, сейчас все равно стрелять из пушек по воробьям.
Низкая скорость судна создает и реальную угрозу для пассажиров. Сильная волна от обгоняющих водное такси судов может его опрокинуть. Однако, по словам Дмитрия Соловьева, введение водных такси – это пока только эксперимент. И если предложение не будет соответствовать спросу, этот вид транспорта закроют. Туристические катера в этом сезоне будут ходить, как и прежде. Первая линия откроется от причала Новоспасский мост до Киевского вокзала с 6 остановками. С интервалом в 20 минут по реке Москве будут бегать пока 10 теплоходиков. По словам начальника флота столичной судоходной компании Евгения Власова, цена на билеты тоже не изменится. 250 рублей взрослые и 150 детские.
От причала Киевский вокзал мы планируем запустить теплоход на подводных крыльях типа ракета. Скорость его 60 метров в час. Он пробежит по всей линии в Киевский, Новоспасский и обратно Киевский. Без остановок в пути 50 минут всего. Обгоняет машины. А стоимость этого аттракциона 500 рублей взрослый, 250 детский.
В этом же направлении скоростное судно будет ходить еще и по короткому маршруту. От Новоспасского моста до Парка культуры. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Я передаю микрофон корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Продолжение эпохи добрых экономических времен предрекает Международный валютный фонд Соединенным Штатам и миру. Представляя в четверг полугодовой прогноз всемирного экономического развития, главный экономист МВФ Саймон Джонсон заявил, что вероятность экономического спада в США, вероятность рецессии ничтожна. Сотрясения на рынке недвижимости, по его словам, ограничены этим узким сектором. Их негативные последствия не коснулись других областей экономики. Мало того, слабость американской экономики, служившая прежде катализатором экономического спада во всем мире, ныне не столь опасна, благодаря появлению новых экономически значительных держав – Китая и Индии. Их спрос может удержать на плаву глобальную экономику в случае рецессии в Соединенных Штатах. Какими качествами должен обладать кандидат в президенты? Этот вопрос задали тысячи американцев-социологи из Института Гэллопа. Подавляющее большинство опрошенных, около 80%, хотят видеть в Белом доме сильного, решительного лидера, человека твердых моральных устоев. В этом разногласий нет. Но должен ли он быть искусным политиком с опытом государственной работы? Совершенно не обязательно. Лишь около трети опрошенных назвали опыт среди главных качеств кандидата. Будущему президенту не возбраняется и супружеская неверность. Для 70% респондентов это не играет никакой роли. 80% готовы избрать в президента кандидата, пробовавшего в прошлом наркотики, вещь, неприемлемая для избирателей всего 20-30 лет назад. Согласно результатам других недавних опросов, на выборах 2008 года ни пол, ни раса, ни возраст кандидата не будут однозначно негативным фактором в глазах избирателей, что дает право надеяться на успех почти всем нынешним основным кандидатам в президенты. Религиозность может стать важным инструментом в борьбе с распространением СПИДа. Такой неожиданный тезис выдвинули эксперты из уважаемой американской исследовательской организации корпорации RAND. Они, не исключено, приурочили к Пасхе публикацию результатов исследования, которое свидетельствует о том, что люди, зараженные ВИЧ-инфекцией, в жизни которых вера играет большую роль, гораздо реже других выступают в роли распространителей СПИДа. Объяснить этот феномен я попросил профессора медицины Даниила Голубева.
Пытаясь разобраться в том, что может препятствовать распространению этой инфекции, обращают внимание на разные стороны человеческого поведения и отношения к окружающим. Вот одним из таких элементов, весьма существенным, оказалась религиозность. Оказалось, что люди, верующие и ощущающие свою связь Богом, они более трепетно относятся к окружающим. Речь идет об таком своеобразном альтруизме. Они пытаются в своем поведении не принести вред окружающим. И фактически это выражается в том, что они более сдержанно относятся к случайным сексуальным связям, реже их заводят и не пытаются, или, в основном случае, пытаются себя ограничить в том, чтобы заразить другого человека.
Интересно, что американские эксперты призывают использовать это открытие как инструмент в борьбе со СПИДом. Это возможно, на ваш взгляд?
Ни инструментом, ни частью программы по фактическому предотвращению распространения инфекции, конечно, это быть не может. Потому что сам факт того, что обследование проводилось уже среди вирусоносителей, ВИЧ-инфицированных людей, свидетельствует о том, что они ни в коей мере не были предотвращены своим умонастроением, своей религиозностью от того, чтобы быть самими инфицированными. В дальнейшем их поведение скажется на интенсивности распространения, но это нельзя делать инструментом. Всякого рода улучшение морального самоощущения человека, его нравственной ответственности перед окружающими, а церковь, в общем, к этому склоняет и это пропагандирует, это вещи положительные. Их не надо только переоценивать. И они, эти призывы, иногда приходят в полное противоречие с реальностью. Обратите внимание на такое обстоятельство. По данным этого опроса, при половых сношениях католики чаще используют презервативы, чем другие верующие или чем неверующие люди. А ведь, согласно декрету Ватикана, все виды противозачаточных средств запрещены. Таким образом, индивидуальное представление о моральных ценностях, о безопасности, в данном случае перевешивает религиозный запрет и сказывается, кстати, положительно на динамике, так сказать, распространения инфекции. Поэтому преувеличивать роль призывов и толкований религиозных в реальной эпидемиологической практике не нужно.
Говорил профессор медицины Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Примерно через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы таковы. Мы поговорим о ситуации на Украине, где продолжается противостояние между сторонниками президента и премьер-министра. Поговорим о новой политической инициативе партии «Единой России». Наши постоянные рубрики, некоторые другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».